Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Начнем с последней новости. Экс-президент Египта Мохаммед Мурси 21 апреля судом в Каире был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с преследованием участников массовых антиправительственных выступлений в 2012 году. Это первый приговор Мурси, смещенному с поста главы государства военными в июле 2013 года. На скамье подсудимых, помимо экс-президента, еще 12 членов запрещенного сейчас в стране движения «Братья-мусульмане», одним из лидеров которого является Мурси. Вынесение вердикта транслировалось в прямом телеэфире. Обвинение в причастности к убийствам с подсудимых было снято. В противном случае им грозила бы смертная казнь. Так же, как и Мурси, другие фигуранты дела получили длительные сроки лишения свободы. Защита ряда подсудимых, включая адвокатов Мохаммеда Мурси, намерена оспорить вынесенный во вторник приговор. У микрофона мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
Среди приговоренных вместе с Мурси генеральный секретарь движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Бельтаги и бывший депутат парламента Эссам Ириан.
Мохаммед Мурси Аят.
Мухаммед Мурси, Мухаммед Бельтаги, Эссам Эриан, Вагди Гонаим. 20 лет тюрьмы и исправительных работ. Полицейское наблюдение сроком на 5 лет и оплата судебных издержек за применение насилия, арест, задержание и пытки.
Приговор связан с гибелью 5 декабря 2012 года трех участников массовых демонстраций протеста против указа Мурси, занимавшего тогда пост главы государства, в соответствии с которым его президентские полномочия существенно расширялись. Мурси и его сторонники признаны судом ответственными за гибель манифестантов и пытки еще нескольких человек. В то же время обвинения непосредственно в убийствах с подсудимых были сняты, что позволило им избежать смертного приговора. Родственники жертв погибших выразили разочарование в связи с тем, что Мурси не был приговорен к смертной казни. Сторонники бывшего президента Египта немедленно назвали приговор политически мотивированным, а судебное разбирательство нечестным и несправедливым, проводившимся, цитата, «под полным контролем военных властей». Сын Мурси Осама заявил в интервью агентству Рейтер, что его отец полон решимости вернуться к власти, от которой, по мнению Мурси, он был незаконно отстранен. Суд над собой бывший президент также назвал незаконным. Мурси, который был избран президентом на выборах в 2012 году, был свергнут военными в июле 2013 года, после того, как его противники пытались штурмовать штаб-квартиру движения «Братья-мусульмане». В ответ по ним был открыт огонь, около 10 человек тогда погибли. В тот же день на сторону восставших перешли армия и полиция. Мурси лишился власти и был заключен под стражу. Сам бывший президент считает случившееся военным переворотом и заявляет, что так или иначе вернется к власти. Сейчас пост президента Египта занимает бывший командующий армией Египта Абдель Фатах ас-Сиси, который называет движение «Братья-мусульмане» главной угрозой безопасности в стране, частью мировой террористической сети. Движение эти обвинения категорически отвергает, заявляя, что его активисты являются сторонниками мирных выступлений и не имеют ничего общего с актами насилия, совершенными в последнее время боевиками-исламистами. Мурси проходит еще по нескольким уголовным делам. Решение по двум из них ожидается 16 мая. В частности, он обвиняется в шпионаже в пользу иностранного государства. По такому обвинению он может быть приговорен и к смертной казни. Смертный приговор уже вынесен сотням активистов-братьев-мусульман, как в связи с событиями декабря 2012 и июля 2013 годов, так и массовыми акциями протеста против свержения Мурси. Так, в марте прошлого года суд в городе Минья приговорил к смертной казни сразу 529 членов движения, признав их всех виновными в нападениях на полицейских и убийстве одного сотрудника сил безопасности. Смертные приговоры, вынесенные в столь невероятном количестве в один день, вызвали резкое осуждение международных правозащитных организаций и египетской оппозиции, заявившей, что новые власти страны стремятся запугать народ и надолго покончить с инакомыслием и любым протестным движением. При этом ни один полицейский или офицер спецслужб Египта даже не предстал перед судом за убийство сотен демонстрантов – выступивших в поддержку свергнутого президента в августе 2013 года. Нынешние власти Египта преследуют не только активистов-братьев-мусульман, но и участников так называемой «арабской весны» в Египте в 2011 году, сторонников либерализации режима и сохранения светского государства. Те демонстрации привели к отставке президента Хосни Мубарака и возбуждению против него уголовного дела по обвинению в причастности к гибели сотен манифестантов. Мубарак был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Однако после того, как Мурси потерял власть, приговор Мубараку был отменен апелляционной инстанцией, которая сослалась на процессуальные нарушения. Обвинения были сняты с Мубарака в ноябре прошлого года. Пересматривается и приговор по делу о коррупции, по которому Хосни Мубарак и двое его сыновей были осуждены на 4 года тюрьмы каждый. Свой срок Мубарак отбывал в тюремном госпитале, куда был помещен в связи с резким ухудшением состояния здоровья сразу после отставки в 2011 году и возбуждения уголовного дела. Неоднократно, в том числе и всего несколько дней назад, появлялись сообщения о его смерти, но позже они не подтверждались.
О приговоре бывшему президенту Египта Мохамеду Мурси и его соратникам из движения «Братья-мусульмане» рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. 26 апреля в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы, победу на которых, в чем никто не сомневается уже сейчас, вновь одержит 74-летний Нурсултан Назарбаев, фактически правящий страной с 1989 года, когда он занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Ни одного серьезного кандидата, который мог бы составить конкуренцию Назарбаеву, на этих выборах нет. Досрочные президентские выборы официально были назначены Ассамблеей народов Казахстана, чтобы, цитата, «дать президенту страны Нурсултану Назарбаеву новый мандат общенационального доверия для успешного прохождения страны в период глобальных испытаний и оказать ему доверие, чтобы страна не сбилась со своего стратегического курса и продолжила свой путь по масштабной модернизации страны и продвижению в тридцатку наиболее сильных государств мира». Конец цитаты. О личности президента Назарбаева, об общественном мнении Казахстана сегодня и об особенностях так называемой «степной демократии» я побеседовал с обозревателем казахстанской службы «Радио Свобода» Иржаном Карабековым. В чем секрет того, что Нурсултан Назарбаев находится у власти уже четверть века, а ведь фактически и больше, и явно он останется у власти и после 26 апреля? Или никакого секрета нет, и все на поверхности?
В случае с Казахстаном это происходит на просторах бывшего Советского Союза, на просторах Евразии, между могучим Китаем с севера, с Казахстаном граничит Россия. На этом пространстве Евразии сохраняется еще так называемый азиатский стиль управления. Это в некоторой части политологии говорят, что это вот деспотизм, это все идет с Азии со времен Чингисхана. Западные демократии, западные идеи туда не могут проникнуть. Но вместе с тем в Казахстане любят жонглировать демократическими лозунгами.
Я еще слышал много раз такой термин «степная демократия».
Такой термин существует и в Казахстане, любят время от времени говорить в основном политики из лагеря пропрезидентского, что у нас демократия была и до царизма, и до колонизации русской, как они сейчас говорят, что в степи всегда ханы выбирались, что всегда чернь могла сказать хану в лицо все, что хочет сказать, и никакой хан не мог заткнуть голос поэту. Конечно, в этом есть лукавость. Это не были выборы в полноценном понимании, выборы ханов, да и ханы-то, по сути, многие не владели такой властью. И более того, в период русского царизма ханы имели весьма символичную роль, поэтому демократия в степь все еще шагает.
Для того, чтобы стать утвержденным кандидатом на этих президентских выборах в Казахстане 26 апреля, необходимо было пройти экзамен на свободное владение государственным языком. Его мало кто прошел, а Назарбаев, конечно, справился без труда.
Кандидатов, которые не вписывались в какие-то лекала администрации президента, было очень мало, и некоторые из них заваливались на этом языковом экзамене. В частности, это оппозиционный политик Уалихан Кайсаров. Он и на предыдущих, опять-таки, досрочных выборах тоже не сдал экзамен на знание казахского языка. При этом его сторонники говорят, что он отлично владеет казахским языком, что он прекрасно оперирует им в своей общественной деятельности. Более того, он владеет еще и английским языком. Этих выборов с использованием экзаменов на знание казахского языка так стало много, что вспоминают наблюдатели избирателей другой классический пример, когда один из формальных соперников Назарбаева, Гани Касымов, им устроили имидж Владимира Жириновского. Он мог крушить стакан в студии. Он не владеет казахским языком достаточно. Так он прошел этот экзамен.
Говорят, что глава экзаменационной комиссии — это родственник Назарбаева. Это правда?
Он из одного клана с Назарбаевым, но он бывший вице-премьер Мырзатай Жолдасбеков. К нему тоже высказывались претензии, почему на каждой избирательной кампании именно он является председателем этой языковой комиссии. И как вообще формируется эта языковая комиссия? Претендент в президенты, оппозиционный политик Уалихан Кайсаров, жаловался, что ему его работу с пометками, с замечаниями языковой комиссии так и не показали. Он даже обращался в инстанции, жаловался, что покажите мне мои ошибки.
Все разговоры о преемнике, которые иногда заводят Назарбаев в последнее время, это блеф?
Разговоры о преемнике в Казахстане, это стало даже большой частью политологических исследований. Более того, даже пару книг вышло о том, кто будет преемником Назарбаева. При этом в создании этой книги участвовали придворные политологи. Это просто блеф, это просто технология отвлечения общественного мнения. Назарбаев никогда не допустит того, чтобы у него был преемник. Его бывший зять, ныне покойный Рахат Алиев, писал в своей книге, что Назарбаева только вынесут вперед ногами. Это унизительно для общества, когда общество должно ожидать, что засидевшийся президент позволит кому-то стать его преемником.
Внутри, так сказать, ханского двора в Астане существуют ли какие-то группы, которые можно назвать разными фракциями, борющимися друг с другом за влияние и за милости Назарбаева?
Как и во всякой авторитарной системе, такие фракции, конечно, есть. Можно сказать, это уже кланы, которые построены на системе классической, когда есть патрон и есть его клиенты. Более того, президент Назарбаев регулирует их баланс. Время от времени все равно какой-то клан вперед вырывается, и в местной прессе появляются анализы, что вот, мол, карагандинскому клану удалось на время отодвинуть какой-то южный клан. А вот западный клан сейчас вынужден быть в аутсайдерах, потому что у них после расстрела в Жаназене дела идут не так важно. То есть такие дворцовые интриги в этой ханской ставке, они есть, они существуют, и эта система тоже богата своими рисками нестабильности в случае, если Назарбаев так или иначе уйдет из власти.
В казахстанском обществе сегодня принято говорить о проблемах, связанных с властью, о том, как руководить страной Назарбаев. Или вот о проблемах говорить можно, но на таком низовом уровне. И с личностью президента его политика это как бы не связывается.
Даже если в советское время существовала кухонная демократия, рабочий Шарикова-подшипникового завода мог вечером на кухне порассуждать о советской власти, о Брежневе, то в Казахстане сейчас, по-моему, даже кухонная демократия сузилась. Многие рядовые люди, они избегают просто разговоров на тему политики. Или же как-то в общественной жизни появился новый тренд, когда можно говорить обо всем, но вот об этом нельзя говорить. То есть критикуй всех, кроме семьи Назарбаева. Вот о политике не любят люди говорить и избегают этих вопросов. Как-то народ сам по себе, власти сами по себе.
В Казахстане все-таки существует своя политическая элита, независимые аналитики. Многие из них живут в эмиграции. Как они все сегодня оценивают внешнюю политику Назарбаева и его лавирование между Москвой, Западом, Пекином, центральноазиатскими столицами? И вообще это простых казахстанцев волнует? Например, те же события на Украине в первую очередь, позиция Астаны в отношении этого конфликта.
Конечно, события в Украине, аннексия Крыма России оказала влияние на общественное мнение и превалирует видение событий в Украине сквозь призму российского телевидения. Российское телевидение доминирует в телеящиках рядового казахстанца. Что касается политической элиты Казахстана, которая вытеснена в Европу, скажем так, контрэлита, они опасаются, что вот эти события в Крыме, они могут повториться и в Казахстане, может случиться и отторжение части Северного Казахстана. Более того, есть организации, есть активисты, которые так же, как и в Крыму, могут сыграть пропутинскую службу. Оппозиция об этом говорит весьма ярко. В данное время идеологический аппарат работает именно в эти недели, апрель, наверное, это будет и до 9 мая, против так называемой георгиевской ленточки. По сути, против распространения георгиевских ленточек в городах Казахстана.
Нурсултан Назарбаев сам и его, как вы выразились, ханская ставка по образу мышления, они все-таки западные политики или восточно-азиатские?
Я бы, наверное, предпочел третий ответ. Видимо, это продолжение старой коммунистической идеологии, это старая партийная система, которая копирует технологии и новшества, которые отрабатываются, внедряются в Кремле. Очень много можно найти аналогии с фальшивыми партиями, с какими-то деятелями, которые раздувают национализм в той или иной мере, который переходит за грань шовинизма. А между тем, реальные проблемы, они есть, и они есть и в межнациональной сфере, но эти проблемы предпочитают замалчивать, и если их кто-то выражает, то это остается только в узких кругах. Например, в марте состоялось собрание казаческих организаций, где они говорили, что русский язык незаслуженно попирается в Казахстане, что его поле намеренно сужается, чтобы подвести президента Назарбаева. То есть они апеллируют при этом к президенту Назарбаеву, который является почетным атаманом казачества Казахстана.
О предстоящих 26 апреля выборах в президенты Казахстана Нурсултана Назарбаева я беседовал с обозревателем казахстанской службы «Радио Свобода» Ержаном Карабековым. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Начавшийся 20 апреля двухдневный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Пакистан, в ходе которого Пекин и Исламабад должны подписать ряд важных контрактов на поставки пакистанской армии китайских вооружений, помимо подписания договоренности об общих китайских инвестициях в энергетику и транспортную системы Пакистана объемом в 46 миллиардов долларов, хорошо демонстрирует скорость экспансии КНР в регионе и, в частности, на мировом рынке торговли оружием. Китайская Народная Республика, по данным базирующегося в Стокгольме Международного института изучения мировых проблем, в прошлом году вышла на третье место в мире по объему военного экспорта, потеснив оттуда Германию. Обо всем этом я побеседовал с коллегой-китаистом Андреем Шароградским. Можно ли считать, что Китай становится главным поставщиком, экспортером оружия в мире?
Эти данные, которые недавно опубликовал базирующийся в Стокгольме Международный институт изучения мировых проблем о том, что Китай вышел в прошлом году на третье место в мире по объему военного экспорта, действительно необходимо оценивать с той точки зрения, прежде всего, какую долю сейчас занимает вообще на мировом рынке Китай. И вот эта доля с периода 2005-2009 годов к 2014 увеличилась с 3 до 5% на общем мировом рынке оружия. Это не так много, и Китай по-прежнему очень сильно уступает двум ведущим экспортерам вооружений в мире. Это Соединенные Штаты и Россия. В прошлом году на Соединенные Штаты пришелся 31% всего экспорта мирового вооружений, а на Россию приходилось 27%. И некоторые другие страны, которые входят в десятку экспортеров вооружений в мире, они несколько сократили свой экспорт в прошлом году, что и, в общем-то, позволило Китаю несколько вырваться вперед. Я назову эти страны. Итак, кроме Соединенных Штатов, России и Китая, в эту десятку входят Франция, Великобритания, Испания, Италия, Украина и Израиль.
Получается, что ничего существенного на рынке экспорта вооружений в мире не произошло, какого-то сдвига, потому что формально третье место, конечно, высокое, но объем китайского экспорта не так уж велик.
Конечно, нужно этот факт оценивать в динамике развития этого экспортного рынка, потому что еще в начале 2000-х годов Китай был крупнейшим импортером оружия в мире. И закупалось это вооружение прежде всего в России. И, опять же, как известно, об этом очень много говорится, Китай нередко начинал производство аналогов российских вооружений. То есть появлялись какие-то самолеты, танки и другие виды оружия, которые очень сильно напоминали те, которые закупались у России. И очень часто действительно эксперты отмечали похожесть на прототипы. И, в частности, много говорилось года три тому назад о том, что многоцелевой новый китайский истребитель Дзянь-15, способный взлетать с авианосца, был очень похож на российский боевой самолет Су-33. Очень много средств массовой информации тогда опубликовали сравнительные фотографии, и действительно эти самолеты были очень похожи. Вот эти испытания в 2012 году проводились на авианосце Ляонин, который с большой помпой был представлен в Китае как новый вид вооружений, но известно, что это недостроенный авианосец, называвшийся, кстати, Варяг, который тоже был куплен у России, а сейчас уже говорится о том, что Китай строит аналогичный авианосцу Ляонин, новый авианосец, таким образом у него на вооружении будут уже два авианосца, ну, можно предполагать, что он действительно будет похож, опять же, на российский аналог, и и испытывается новый уже истребитель-невидимка нового поколения, это уже Дзянь-20. Я только что упомянул Дзянь-15, уже Дзянь-20, и по неподтвержденным официально данным, на Дзянь-20 установлены российские двигатели. Опять же, писалось в прессе неофициально о том, что заключается сделка на поставку Китаю двигателей нового поколения для истребителей, и выражались сомнения в том, что вот такого рода высокотехнологичные двигатели стоит продавать Китаю, но так или иначе говорится о том, что эти двигатели стоят на Дзянь-20, а некоторые детали, в том числе треугольное крыло и так далее, все это скопировано у российских аналогов, и в этом контексте называются так и не поставленные на производство истребитель нового поколения российский МиГ и американский F-22 и F-35. И вообще, таким образом, Китай, производя свое оружие, сократил за последние 5 лет импорт вооружений по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на целых 42%. Можно говорить о большой экономии средств. И учитывая то, что сейчас Китай сильно увеличивает свой военный бюджет, в этом году больше, чем на 10%, это при том, что рост экономики замедлился, то есть темпы роста военного бюджета опережают темпы роста экономики. Так вот, Китай, судя по всему, вот эти сэкономленные средства хочет пустить на разработку новых видов вооружений.
Какова все-таки структура китайского военного экспорта? Производит ли он что-то уникальное, что-то свое, а не только, ну, может быть, высококачественные копии вооружений, которые известны под другими иностранными марками? Как ему удается расширять экспорт своего оружия? Может быть, это действительно оружие какого-то высокого качества очень?
Здесь действительно два вопроса. Первый заключается в структуре экспорта. Ничего сверхвыдающегося Китай сейчас не производит. Если и производятся вот эти самолеты, о которых я говорил, или какие-то еще виды высокотехнологичных вооружений, то это прежде всего идет, судя по всему, в китайскую армию. Потому что, в общем-то, я думаю, что эксперты военные сидят в разных странах, и они понимают, где аналог, а где действительно оригинальный продукт, и, наверное, скорее обращаются в те страны, которые действительно разрабатывали те или иные технологии. Всем известно, например, вот словосочетание «автомат Калашникова китайского производства», и, кстати, очень большую долю этого экспорта составляет именно стрелковое оружие. Но есть некоторые танки, интересно сотрудничество Китая с Пакистаном в области разработки самолетов. Но тут контракт, причем самый крупный контракт, который во многом и обусловил вот этот вот выход Китая на третье место, он оценивается $800 миллионов, это на поставки совместно разработанных Китаем и Пакистаном истребителей, которые поставляются в Пакистан. Причем даже сборка производится в Пакистане, но таких самолетов было заказано в прошлом году несколько десятков, а сейчас Пакистан хочет получить еще, если я не ошибаюсь, 110 таких истребителей, они называются GF-17. Вот это самый яркий пример торговли высокотехнологичным оружием китайской разработки, китайского производства, но, как мы видим, совместного. И есть вторая половина вашего вопроса, каким образом Китай завоевывает вот этот самый рынок, каким образом ему удается расширять продажи, если, опять же, есть аналоги этого оружия в других странах. Тут следует говорить о том, что практически полное отсутствие у Китая так называемых политических комплексов. При торговле оружием, в отличие от, к примеру, Соединенных Штатов, ну, там, в общем, внимательно подходит к вопросу о том, кому можно продавать вооружение, кому нельзя, дабы не нанести ущерб интересам безопасности и своих союзников, и собственным. Китай же продает оружие и в Латинской Америке, и в Африке. Это не менее 18 стран. И там, по-моему, столкновение интересов безопасности просто неизбежно. И в Азии, включая Бангладеш и Бирму. Ну и показателен в этом смысле пример Пакистана. Его напряженные отношения с Индией хорошо известны. И именно для того, чтобы не испортить отношения с Индией, многие западные страны отказываются поставлять Пакистану оружие, а Китай готов продавать вооружение кому угодно. И, кстати, в самой Индии не скрывают озабоченности ростом китайской военной мощи на фоне не самых лучших взаимоотношений между Дели и Пекином. И, кстати, именно Индия теперь крупнейший в мире импортер оружия.
Напряженные отношения Китая почти со всеми соседями своими, они известны, и мы действительно тоже о них много говорили. Как-то реагируют соседи Китая на эту военно-торговую активность, поскольку они явно опасаются за свою безопасность из-за того, что их соседи же могут купить китайское какое-то более совершенное оружие. Есть ли какие-то конкретные цифры, последние контракты, кому, как, что было продано?
Судя по газете Financial Times, за последние годы Китай заключил контракты на поставку бронетранспортеров, транспортных и тренировочных самолетов в Венесуэле, Три фрегата сразу были проданы Алжиру. Сотни противокорабельных ракет получила Индонезия. Нигерия закупает у Китая боевые беспилотники, вот так называемые дроны, подчеркну, именно боевые, так что и такие самолеты Китай производит. Конечно же, все это не может не вызывать озабоченности, каких-то, наверное, протестов. Еще раз отмечу, что вот этих политических комплексов нет, а у Китая, собственно говоря, у самого сейчас вот эти амбиции на развитие, мы уже, вот я уже упомянул, скажем, авианосцы, на развитие влияния в воздухе и на море, и это во многом связано с тем, что Китай укрепляет свое влияние, прежде всего, в восточно-азиатском регионе. И там известно, что существует несколько территориальных споров, в том числе с Японией, в том числе с Вьетнамом. Это фактически привело к столкновениям. Но и тут стоит, опять же, вернуться к тому, с чего мы начали. Это разница в объеме экспорта вооружений и, кстати, разница в объеме военных бюджетов. У Соединенных Штатов, так или иначе, несмотря на рост в последнее время значительный китайского военного бюджета, военный бюджет превышает военные бюджеты всех стран остальных вместе взятых. Это действительно очень крупная сумма, более полутриллиона долларов. Но отметим, что американские, скажем, военные базы, они находятся по всему миру, а вот Китай концентрируется сейчас именно в Восточной Азии, пытается именно там заявить о себе как о сверхдержаве, как о ведущей державе вот этого региона.
Судя по активным связям с африканскими и латиноамериканскими странами, я думаю, Китай скоро уже заявит о себе как о сверхдержаве по всему миру.
Да, мы говорили и об экономической экспансии, в данном случае и экспансии китайских вооружений тоже.
Напомню, что о военно-торговой экспансии Китая на мировом рынке вооружений мы беседовали с коллегой и соавтором, китаистом Андреем Шароградским. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!